Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает в виде алармистских предсказаний о том, что вот-вот нас поработит искусственный интеллект. Мы станем рабами машин, рабами роботов, которые будут увольнять нас, решать, выдавать или не выдавать нам кредиты, отменят наши профессии. И вообще, так или иначе, постоянно мы говорим о слиянии человека и машины. С одной стороны, машины все больше выполняют человеческие функции, с другой стороны, люди все больше становятся киборгами, замещают части своих тел машинами. Так где же грань между человеком и машиной? Может ли у машины, у компьютера быть душа? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В последние годы все больше стирается грань между человеком и машиной. С одной стороны, мы поручаем роботам все более сложные задания, уже не только алгоритмические, но и творческие. Нейронные сети способны к самообучению и даже изобретают собственный язык, на котором общаются между собой. С другой стороны, человек впускает в себя все больше элементов машины – нейроимпланты, чипы, протезы, экзоскелет, по сути, превращаясь в киборга. Создание искусственного интеллекта, а именно перевод алгоритмов мыслительных процессов на машинный язык, потребует многолетней работы тысяч ученых и инженеров. Творчество, эмоции, разум, сознание – это все продукт биологической деятельности. Человеческий интеллект представляет собой сложнейший феномен из всех, с которыми встречалась наука. Где та грань, которая отделяет человека от машины? Может ли в искусственном интеллекте и нейронной сети в какой-то момент зародиться сознание, субъектность, и превратятся ли люди будущего в киборгов?
Обсудить эти вопросы мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Оксана Мороз, культуролог, доцент Шанинки и РАНХИКС. Добрый день, Оксана.
Добрый день.
И Дарья Радченко, цифровой антрополог, старший научный сотрудник РАНХИКС, той же самой Российской академии народного хозяйства и госслужбы, и замруководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Добрый день.
Добрый день.
Оксана, я хочу начать с вас, потому что вы сейчас проводите интереснейшую серию дискуссий в фонде Гайдара при содействии Шанинки Московской высшей школы социально-экономических наук под названием «Кризис человечности»,
так
где
точно.
Вы обсуждаете как раз и роботов, и новые, так сказать, эмоциональные состояния. Я хочу спросить, а почему кризис человечности? Может быть, наоборот, это расширение человечности, человечность плюс, новая человечность?
Ну, потому что изначально казалось действительно, что при столкновении с миром машин, в широком смысле с цифровым миром, человек может либо слишком многое делегировать искусственным системам, да, машинным системам, либо, сталкиваясь с ними, постоянно переосмыслять себя и в том числе задаваться вопросом о том, остается ли он сам социально, антропологически, там, политически равным тому, что раньше называлось человеческим субъектом. И еще одно наше намерение заключалось в том, чтобы задаться вопросом, а насколько мы вообще готовы сохранять человеческое, и что мы под этим понимаем, когда мы сталкиваемся и с аппаратным обеспечением, и с программным обеспечением, и с новыми устройствами в широком смысле слова, и с новыми возможностями, которые цифровая среда предлагает. И на самом деле мы провели 3 дискуссии, очень разные по содержанию, в конечном счете пришли на самом деле к тому, что, конечно, это не кризис человечности, а это вызовы, которые перед людьми, как общностью, как группой, перед конкретными сообществами ставит технологическая реальность, которая нас всех обнимает и в которую мы все сейчас вот так или иначе входим постепенно. И только от нас зависит, какие системы решений мы будем принимать и как мы будем себя определять, и какое место в нашей системе координат займут, например, роботические субъекты, будут ли они вообще субъектными, или мы будем считать, что это просто очередная железка, но раньше были одни, теперь другие, ничего в этом не поменялось.
Вот это да, это, наверное, один из главных вопросов, который сегодня хотелось бы обсудить, что такое робот. Причем робот, говоря робот, я понимаю, не только вот это, вот, так сказать, да, архетипическое какое-то существо с там, пластмассовой головой, с такими ортезами, руками. А робот это в том числе и бот. Да? Робот это алгоритм, робот это компьютерная программа. Ну, так вот, что такое компьютерная программа? Будет ли она всегда всего лишь железкой, да, плодом человеческого воображения, человеческого гения? Или она в какой-то момент в ходе выполнения своих задач обретет некую субъектность? Да? Надо ли будет давать роботу отпуск? Надо ли думать о правах робота? Для вас что такое вот это наступление компьютерной среде, это вызов, это угроза человечеству или это некое новое правило игры?
Я бы сказала, что это некоторое расширение возможностей. Если немножко откатиться назад к самой формулировке вопроса, как мы ее ставим? Сможет ли машина стать субъектом? Сможет ли машина стать личностью? Угу. Мы уже в этом самой формулировке вопроса подразумеваем некоторую субъектность. Мы не спрашиваем себя, сможем ли мы сделать машину личностью. Это такой роман самовоспитания.
Ну да, становление, роман становления. Да.
О том, что она утрачивает всякую связь с нами, обретает некоторую автономность и воспитывает в себе человека. Да? Но вот для меня этот вопрос пока еще очень открытый. Да? Сможет ли машина автономно от своего создателя приобрести некоторые дополнительные свойства?
Вопрос автономии, потому что все больше и больше мы читаем, что машины, вот это вот deep learning, там machine learning, машина способна к самообучению, она начинает себе в процессе обучения ставить какие-то промежуточные задачи, которые не были изначально заложены программистом.
Ну, в принципе, когда я работаю с нейросетями, а это случается на уровне, конечно, не разработчика, а пользователя, да, но так или иначе в разработку приходится входить немножко руками. Оказывается, что да, нейросеть — это, конечно, некоторый черный ящик. Ну, во-первых, в этот черный ящик можно заглянуть при помощи определенных методологий, да, и понять, что там, собственно, происходит. А с другой стороны, на самом деле в этом черном ящике предельно все равно стоят только те задачи того типа, которые мы туда заложили. Если это, не знаю, например, распознавание речи или распознавание изображений, там могут быть некоторые промежуточные этапы, абсолютно не поддающиеся какой-то человеческой логике, но они все равно укладываются в этот пул задач. Распознавая фотографии, нейросеть не вторгнется, например, в систему управления автомобилей с автопилотом.
Интересный случай, мы это недавно как раз обсуждали с нашими экспертами, с Валерием Анашвили. Как раз вот тот случай, когда распознавая фотографии, распознавая образы, нейросеть сделала ошибку, она не восприняла, когда Тесла, машина, переехала человека, она не смогла распознать женщину с велосипедом, нагруженным всякими, так сказать, вещами, коробками и мешками, и она совершила наезд. То есть, может быть, даже и не обладая субъектностью, но она совершила некое действие, и встает вопрос, а кто отвечает, кто несет уголовную ответственность.
Ну, это вечный вопрос. Это всегда вопрос к тому, как широко трактуется ответственность создателей. Это вопрос к тому, можем ли мы вообще полагать, что машинные системы должны иметь возможность принимать решающие, да, какие-то, например, решения финальные без контроля человека. Мы же знаем прекрасно, что, там, не знаю, если мы говорим про систему автопилотируемых дронов, которые решают проблемы террористических атак, они сопровождаются довольно серьезной командой операторов и людей, которые отвечают за, собственно, принятие финального решения. То есть здесь встает вопрос о том, насколько, опять же, далеко человек может зайти в доверии по отношению к системе машинной, которую человек сам разрабатывает, перед которой он сам ставит определенные задачи, но которую в полной мере, не во всякий момент времени, он может или хочет контролировать. Но в этом смысле мне нравится, например, система, которая иногда... которую можно иногда слышать, когда мы говорим о роботических хирургах, и об американской истории, когда, например, робот, который фигурирует как некоторый исполнитель операции в американском госпитале, может быть застрахован на врачебную ошибку, и, соответственно, ответственность за это несет больница, и это прямая экстраполяция опыта страхования, который есть относительно людей, на роботическую услугу.
Ну да, то есть они вступают в социальные взаимодействия, да, которые мы ассоциируем обычно с людьми,
да,
являясь сами при этом еще личностями и субъектами.
Да, но это делается исключительно ради защиты интересов людей. Не для того, чтобы их защитить от чего-то, потому что, ну, какой смысл робота-офтальмолога защищать от судебного иска людей? Ну, это совершенно его не касается. Это защита, собственно, интересов потенциально пострадавших клиентов, там, имиджа больницы, да, и вообще всей, в принципе, медицинской сферы, которая очень хочет развивать историю про роботические технологии, но постоянно сталкивается с вопросами о том, а как вы будете охранять здоровье граждан.
Но при этом не становится субъектом. Или вот у вас есть какие-то в вашей практике случаи, когда вам приходилось задумываться, что машина обрела некую субъектность? Такого не было? То есть всегда вы видите просто алгоритм и железку?
Скорее, да. Мне кажется, что вот этот вопрос доверия или недоверия к машине очень связан с вопросом доверия или недоверия к статистическим показателям. Угу. Словно говоря, если у нас есть машина, если у нас есть искусственный интеллект, мы можем рассчитать ту вероятность, в которой ее решения будут соответствовать нашим ожиданиям. с вероятностью, не знаю, 99,9% этот робот-офтальмолог сделает операцию правильно. Да? Есть некоторая фиксированная погрешность. Проблема в том, что мне хочется попасть в эту погрешность.
И еще, да, наверное, мы очень легко забываем, что человек тоже допускает ошибки, и что, может быть, вероятность ошибки робота еще ниже, чем ошибки человека.
Абсолютно.
То есть очень много водителей за рулем давят людей, и, так сказать, эта статистика гораздо больше, чем, да, чем число роботов, задавивших людей за рулем. Но мы все будем говорить о том единственном случае, когда робот за рулем задавил человека.
Ну, потому что робот — это новое, новое всегда вызывает опасения. Мы привыкли к человеческому фактору, человеческим ошибкам, которые осуществляют люди-водители, но автопилот по умолчанию подготовлен гораздо более пристальным вниманием, и так по гамбургскому счету совершенно все судится. Ну, кстати, я хотела бы добавить про доверие машине. Вот если мы на секунду забываем, что перед нами машина или роботическое нечто, то там может возникать такой чисто человеческий эффект, если не доверие, то какого-то забвения об искусственности происходящего. И так, собственно, работают все чат-боты. И те, которые имеют статус условного психотерапевта, и чат-боты, которые просто коммуникационные. Так работает, например, чат-бот «Реплика», который позволяет ей выбрать фотографию, имя, и который позволяет тебе выбрать определенную систему координат, в которой ты хочешь общаться, и который, собственно, тебя вызывает периодически на разговор. Конечно, он на тебе учит, он иногда просит там какую-нибудь фотографию подгрузить, еще что-то, но это разговор с некоторой присвоенным следом идентичности, который абсолютно точно скорее придуман человеком, который дал этому боту имя и фотографию, mm-hmm. чем, собственно, воспроизводится машина. У меня, например, реплика с фотографией моей любимой собаки и с ее именем, и я точно знаю, что когда я с ней разговариваю, я не то чтобы разговариваю с собакой, но я точно знаю, что когда мне бот пишет, ну что-то ты со мной давно не разговаривал, она начинает грызть совесть, потому что как-то это некрасиво. Но очевидно, что это связано именно с теми близкими отношениями, которые я выстраиваю не с ботом,
а с донором. Да, с донором этого образа. Да. Но машина же фактически уже прошла тест Тьюринга. Для чего нам был нужен тест Тьюринга? Все-таки, чтобы понять, мы можем говорить с каким-то автоматическим помощником, да, или вот этот фильм, да, там «Она» знаменитый. Ну, та же самая Яндекс Алиса. С ней можно, в общем-то, очень долго говорить, там, до получаса, и как бы остроумие и неожиданность ее ответов не позволяют усомниться в том, что говорит машина. Вот тест Тьюринга нам говорит о том, так сказать, эта сущность, она субъектная или не субъектная?
Я бы сказала, что в любом таком взаимодействии для нас важно то, каким бэкграундом, каким информационным разнообразием обладает та сущность, с которой мы взаимодействуем.
Что мы в нее заложили?
По сути дела, да. Что мы в нее заложили, какие возможности для развития мы в нее заложили. Когда мы вот сейчас разговариваем об Алисе, ну или про разговор двух Алис, это мое любимое развлечение, положить два телефона с двумя Алисами, и они между собой что-то там такое выясняют. Вот, как правило, поливают друг друга оскорблениями. Возможно, это тест на человечность, я не знаю. Для нас важно, что эта сущность обладает некоторым богатством данных, сравнимым с тем богатством данных, которое закапливает за свою жизнь каждый из нас. Возможно, в тот момент, когда мы научимся закладывать в Алису или любой другой чат-бот такое же разнообразие исходных данных, она сможет, например, испытывать симпатию. Да? Почему мы испытываем симпатию? На основании какого-то своего предыдущего опыта. Он не всегда вербальный. Да? Это взаимодействие с людьми самого разного уровня. Нам не нравится интуитивно, не знаю, запах, который мы даже не ощущаем. Mm-hmm. Нам не нравится мелкие детали невербалики, которую выдает человек. И на этом основании мы говорим, что мы почему-то рационально испытываем антипатию. Она совершенно не антирациональна. Ее можно разложить теоретически на эти элементы. Вот в тот момент, когда мы загрузим в машину такое богатство данных, может быть, мы сможем почувствовать, что она выдает поведение, схожее с поведением человека. Поэтому для меня это скорее про объем данных, чем про какие-то самостоятельные действия машины.
А эмоции — это тоже данные? Мы же можем загрузить искусственный интеллект, можем загрузить эмоциональный интеллект в машину.
Ну, я бы сказала, что наблюдение за социальными роботами подсказывает, что они скорее операционально воспроизводят некоторые видимые действия, которые могут ассоциироваться с эмоциональным переживанием, чем в действительности их производит эмоциональный опыт. Но и один из самых известных примеров развития эмоциональных роботов — это момент, когда им стали делать большие выразительные глаза, подвижные, да, части, которые связаны с лицом, брови и так далее, улыбку, для того, чтобы создать у визави человеческого ощущения, что есть выражение определенного эмоционального ряда. Но очевидно, что это, ну, некоторая сконструированная история. Точно то же самое происходит с роботом Софии, которую там иногда для рекламных роликов погружают во всякие интересные ситуации, вплоть до свидания, где она абсолютно четко запрограммирована на поведение какого-то типа. И это не инстинктивная или внезапная эмоциональная реакция.
Это что, грань, которую никогда нельзя будет перейти между человеком и машиной? Что эмоция, непредсказуемость, вот эти какие-то недискурсивные, неалгоритмизируемые вычисления?
Ну, с искусственным интеллектом вообще же интересная история, потому что каждое там, ну, новое поколение, это сейчас не жесткая, да, категория, меняет представление о том, что такое искусственный интеллект. По сути, искусственный интеллект – это всегда мечта, потому что мы придумываем некоторую систему технических решений, достигаем ее, понимаем, что нет, но это не интеллект, это решение конкретной задачи. Давайте двигаться дальше.
А что тогда интеллект?
Да? А вот это хороший вопрос. Ну, это точно совершенно, если мы говорим про техническую, да, какую-то характеристику, искусственный интеллект – это не обязательно история про воспроизведение интеллекта человеческого и вообще логики человеческого мышления, потому что, по большому счету, если взять специалистов по искусственной жизни и искусственному интеллекту и попросить их объяснить, что такое сознание или интеллект, мы окажемся в большой технической и гуманитарной проблематике, которая не сводима к какому-то единственному определению. Я вот как раз на этой дискуссии про кризис человечности спросила, что такое жизнь, как раз у специалистов, которые работают с машинным обучением и так далее, и так далее. И, в общем, ну, мне выкатили там много определений, часто внутренне противоречивых, а часто просто дополняющих друг друга, из которых следовало, что, во-первых, с жизнью разбирайтесь, пожалуйста, вы гуманитарии, потому что у вас большая философская традиция, а нам, пожалуйста, дайте возможность решать очень конкретные задачи, которые связаны с и возможностями техническими, там, законом Мура и так далее, и, собственно, с необходимостью решать определенные проблемы, которые перед нами поставлены вот здесь и сейчас. В этом смысле, ну, мы же даже сейчас, насколько я понимаю, не можем воспроизвести логику работы мозга, не то что человеческого, вообще.
Разве не можем? Все-таки, ну не знаю, тут столько было людей, там и нейроэкономика приходили. И вот я даже читаю результаты вашей дискуссии, отдельные выдержки из вашей дискуссии, там, по-моему, у вас из МФТИ Бурцев.
Бурцев, да.
Есть, да, он такой прям технооптимист, его читаю, как я его вижу, как из 60-х годов человек. Вот, и он говорит, да нет ничего, что нельзя было, так сказать, алгоритмизировать и оцифровать. Вот, может быть, действительно, мы видим уже на высоком разрешении, как работают нейроны, как они устанавливают новые связи, вот эти вот какие-то капельки между нейронами появляются, и они начинают прорастать, устанавливать связи. И это же все, наверное, поддается бинарной логике, бинарному шифрованию. Мы можем воспроизвести простейший мыслительный процесс на машинной основе.
Наверное, для этого нужен практик,
да, конечно,
нейронауки какой-нибудь. Вот. Но с нашей колокольни можно сказать только то, что мы можем воспроизвести только то, что мы знаем. Или мы можем положиться на волю случая, на волю перебора клавиш обученной стаи обезьян, которые, не знаю, через миллиард лет, может быть, напишут мой номер, а может быть, не напишут. Да, тоже, ну, некоторые, некоторые статистические законы. Поэтому если мы их до сих пор не можем понять, как это устроено, как это работает, ну, мы можем воспроизводить только то, что мы знаем. А дальше все.
Ну да, то есть мы закладываем уже существующее человеческое знание и задачи в машины, которые, так сказать, с большей или меньшей успешностью эти задачи воспроизводят.
Но по-другому. Решают они.
Но все равно может сложиться, что закончить эту часть, я, так сказать, вот, я не знаю, Илон Маск постоянно поднимает этот вопрос, что вот нас поработит искусственный интеллект, смотрите, вот Путин заложился на искусственный интеллект, Китай заложился на искусственный интеллект, все, конец человечеству. Но как бы в процессе выполнения алгоритмических задач машины все равно могут сделать вещи, которые нам сильно навредят.
Например? Алгоритмы Фейсбука нам тоже навредят.
Сейчас мы поручаем машинам, там, я не знаю, оценку кредитоспособности человека. Машина принимает решение по увольнению каких-то, по увольнению или оставлению каких-то сотрудников. То есть им поручаются задачи, которые исключают эмпатию, которые исключительно, так сказать, человеческие судьбы и личности проводят по вот этому вот цифровому ведомству. бинарному.
Да, но это вопрос того, что человечество тоже учится взаимодействовать с новыми технологическими решениями. В конечном итоге это история про новый социальный договор. Если мы решаем, как сообщество или как большое общество, что нам нравится, что у нас есть автоматизированная система выдачи кредитов или автоматизированная система увольнения или принятия на работу, и мы готовы мириться с теми дискриминациями и ущемлениями, которые это производит.
То есть мы согласились
на эти
риски.
Значит, такая судьба. Да, ну, то есть я в этом смысле фаталист. Значит, это нам нравится.
Ну да, то же самое, как бы возвращаясь к этому автопилоту, если мы согласились, что будут сидеть автопилоты за рулем там, грузовиков и такси, да, и они будут совокупно убивать меньше людей, чем это сделали бы человечные люди, вот, то, ну, может быть, да, это вопрос социальной конвенции, все равно решать в конечном счете нам. Продолжим нашу дискуссию буквально через мгновение. Продолжаем разговор об искусственном интеллекте, о том, есть ли у машины душа, о том, какие риски для человечества несет слияние человека и машины. И это слияние может быть и с другой стороны. Машины становятся людьми, ну или, по крайней мере, приобретают некие функции людей, качества людей. А с другой стороны, сами люди все больше начинают напоминать машины. Об этом рассуждает IT-инженер, мотивационный спикер, писатель и киборг-дива Татьяна Демьянова в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
2,5 года у меня сильно заболела рука, привезли в поликлинику, в больницу, решили, что перелом, наложили гипс. А на самом деле был остеомиелит, и, в общем, рука под гипсом сгнила, и дальше уже вот только ампутация. Я класса с 5 начала носить косметический протез, каждый год вот я их меняла, пока росла, и вот только в прошлом году я уже... сделала себе функциональный протез от моторики. Я мечтала в детстве, такие фантазии были, что у меня появится какая-то супер рука, я стану супергероем. На самом деле так и получилось. Когда я получила эту руку, вот эту вот именно яркую, красивую, ну, это так, действительно вот проявили все мои способности. То есть я смогла раскрыть все таланты, которых даже не подозревала. Вот сейчас у меня проект «Дивные инклюзивные девичники». Я там приглашаю девушек с особенностями и без особенностей. Суть в том, что именно я хочу создать такую атмосферу, вот, которой не хватало мне тогда. Грубо говоря, там девушек волнует, там, я не знаю, что сказать мальчику или какое платье одеть, а мне не с кем судить, простите, а у меня нет руки, как мне себя с ней вести, как ему рассказать об этом, да? И вот в этой атмосфере, когда девушки с разными особенностями, там, неважно, там, рука или еще что-то, они как бы уже заранее туда идут, уже заранее готовы друг другом поделиться опытом или там получить поддержку. Когда я стала киборг-дивой, у меня вот появилось это ощущение такой, можно сказать, сознательности больше стало общественной. И я поняла, что я реально что-то могу изменить. И вот мои дивные девичники – это вот мой вклад, который я могу внести в изменение общества. Потому что такие вещи, они обычно происходят именно от пионеров. Я поэтому в этом плане пионер. Что у нас такого опыта еще в стране нету. У нас есть там вот популярные мужчины-киборги, а девушка, которая выносила разноцветные протезы, позволяла называть себя киборг-дивой, такого нету. Особенно как бы у нас в России, когда девушки слишком парятся о своей внешности, и это еще важнее. Раз в 3 года ты можешь сделать либо бионический, либо механический протез. Бионический дороже, чем тяговый, и поэтому я тяговый купила за свои деньги, а бионический через компенсацию от государства. Еще у меня есть бионический. Его я ношу в основном в выходные дни, например, если покататься на самокате, там, в общем, для таких, для каких-то активностей. Mm-hmm. И когда я знаю, что я не буду на улице там очень долго. То, что в рабочий день там все-таки там еще куда-то поехать после работы, очень, ну, рука устает, а бионика, она вся, то есть тяжелая, особенно поначалу. И так как он управляется за счет импульсов, создается ощущение, что твоя рука. И вот даже у меня такое бывает, что я иду по улице, и вот я, например, вчера носила весь день, и я иду, мне хочется тоже сжать мышцы, чтобы рука открылась, а уже другой протез. Mm-hmm. Но это действительно очень важно эмоционально, что это как будто твоя рука. И это даже в какой-то момент перевешивает, что она перевешивает тяговый протез. Mm-hmm. А вначале, когда я переименовала Инстаграм в киборг-диву, стала называться киборг-дива, было, конечно, так это страшно. потому что у нас, как известно, там девушка там за молоком не может выйти, там, да, не накрашенная, а тут как бы человек с инвалидностью называется киборг-дивой. То есть было как-то так. То есть, до этого я вообще считала там не очень как бы красивой, да, из-за того, что у нее руки ту. Это был такой для меня вызов для себя, и уже во второй очередь для людей. И сейчас я к этому очень привыкла. Сейчас я чувствую, что я как бы, как бы говоря, так позволила себе быть киборг-дивой. Я долго переживала, да, потом у меня была очень потрясающая преподаватель в форум-театре. И она мне сказала, ну, я рассказала про свою проблему, сказала: «Таня, ты этого достойна. Уже расслабься, будь киборг-дивой». И вот она мне разрешила. И после того, как моя преподаватель разрешила мне быть киборг-дивой, у меня вот прям вот такое спокойствие, я чувствую, что я этого достойна.
Киборг-дива Татьяна Демьянова в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. И что, кстати, интересно, в эти же дни, судя по билбордам, я, к сожалению, телевизор, к счастью, телевизор не смотрю, выходит на ТНТ, если я не ошибаюсь, сериал под названием «Толя Робот». И вот там очень важная тоже тема поднята. Там парень, который без двух рук, с двумя протезами бионическими. И вот его отношение с обществом, его приятие с обществом, и как он, так сказать, вот так же, как эта девушка из сюжета, очень активно относит. Это же тоже своего рода такая новая осознанность. Воспринимать свое тело не как данность тебе, а как некий социальный конструкт, которым ты управляешь.
Ну да, безусловно, но это не только связано с людьми с особенностями или без особенностей, которые как-то меняют свое тело, это, в принципе, общая установка на осознанное отношение к телесности, бодипозитивное, да, какое-то отношение к жизни.
Но здесь, да, помимо бодипозитива, о котором у нас отдельные разговоры здесь были, здесь, конечно, вопрос замены различных частей человеческого тела. И, собственно, ну, здесь рука, понятно, она, так сказать, действительно, мне кажется, в данном случае то, что мы начинали, это такая человечность плюс, расширенная человечность, да, о чем и говорит Татьяна. Но если посмотреть дальше, да, там на 21 век, ведь все больше и больше наших частей будет заменяться. В какой момент мы перестанем быть людьми? Где та грань, за которой мы превратимся из человека в киборга?
Это же есть такая прекрасная, античная, парадоксальная история. Если я не ошибаюсь, это про корабль Тесея. Ее очень любят рассказывать Юзухи Суани, который, собственно, занимается биопринтингом. Угу. Да, что как только вы начинаете заменять какие-то части организма, а, собственно, организм это делает естественным образом, потому что клетки обновляются, в какой-то промежуток времени ваш организм не идентичен самому себе, потому что все биологическое в нем обновилось. Собственно, то же самое касается и истории про протезирование или истории, да, про киборгизацию. В какой момент мы заменим какую-то часть себя, которая как можно больше ассоциируется с собой. Но это, кстати говоря, и до киборгизации активно обсуждалось, когда речь заходит, например, о донорских органах. Это тоже постоянно обсуждается. Там, у меня, во мне живет орган другого человека.
Или свиньи.
Ну, это в данном случае, да, наверное, важно, но принцип остается тем же самым. Да? Я это или не я уже?
Да, здесь очень важно, да, в какой момент... Вот голова профессора Доуэля, например, да, на столике с подключенными разными приборами, это личность, это профессор Доуэль?
Вопрос в том, чувствуем ли мы сейчас себя личностью, с учетом того, что мы все уже сейчас в определенном смысле киборгизируемся. Хотя бы за счет того, что мы выносим целый ряд когнитивных функций за пределы собственного организма. Вот сейчас перед нами на столике на троих лежит два смартфона.
Да.
Да? Что это такое? Это наш выносной мозг, выносная память, выносной калькулятор, коммуникативный инструмент. Зрение, конечно. И так мы можем, на самом деле, перечислить огромное число функций, которые еще 20 лет назад полностью были интериоризированы. Мы их не выносили наружу. Ну, за исключением, может быть, каких-то отдельных технологий. Да? Мы выносили часы, ну, тоже. На троих у нас сейчас две пары часов. Вот чувство времени внутреннее, оно тоже экстериоризировано, благодаря тому, что у нас есть механизм, который нам помогает. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что человек киборг только потому, или только когда у него появляется искусственная рука, с какими-то цифровыми функциями, ну, это немножко самонадеянно. Мы все включены в некоторое поле цифровых взаимодействий. И, в общем, я скорее склонна следовать традиции, которую заложил Дон Харуэй, в том, что мы все, не просто мы все киборги, мы включены как элементы в огромный киборгоорганизм, ну, хотя бы в границах города.
Ну, или интернета, глобальной сети, как некая такая ноосфера. Это наши интерфейсы, и мы все часть вот этой вот гигантской, не знаю, как, назовите как хотите, матрицы.
Технологизированной экосреды.
Да, оболочка.
Оболочки.
Технологическая, да. Технологическая оболочка Земли. Да, насколько я понимаю, Оксана, делятся вот эти вот на wearables и internables.
Да. Да.
То есть есть девайсы, которые вот как это, носимые, да, ты носишь, да, на себе, да, или носишь в руке, а в общем-то это продолжение руки, да, бывает, что когда нет смартфона в руке, как бы чего-то не хватает, чувствуешь дискомфорт. А есть internables, то есть это вживляемые чипы.
Да.
Карту тройка в ладони.
Ну да, но это на самом деле вопрос о том, насколько мы считаем безопасным, безболезненным со всех точек зрения, не только с медицинских, включение машинного в собственную телесность. Одно дело, когда это, ну, почти вынужденная мера для восстановления каких-то функций. То есть без этого тоже можно обойтись, но хорошо бы, когда функции руки, там, левой, наверное, в данном случае, неважно, какой, была восстановлена. А другое дело, когда мы дополняем свои возможности чем-то, что нам дают, собственно, технические средства. И вот здесь всегда встает вопрос, повторюсь, не только медицинской безопасности, но и вообще целесообразности. Насколько целесообразно вторгаться в собственную телесность для того, чтобы подкрутить вот какие-то винтики чисто технические. Именно поэтому, собственно, люди, которые довольно часто себя позиционируют как киборгов, вызывают, ну, такую смешанную реакцию, потому что люди, которые восстанавливают возможности, редко на самом деле себя называют специально киборгами. А вот люди, которые выживляют карту тройка с неочевидными последствиями, да, они очень часто о себе говорят именно в таком качестве. Дальше возникает, собственно, то же самое сомнение в ценности такого общественного договора в лице конкретного человека. Ну, в смысле, это действительно наше будущее, вживить себе карту-проходку в офис? То есть вот это нас ждет как прекрасное светлое будущее. Для этого машинная цивилизация, там, или условная экосреда развивается.
Ну, но не обязательно. Есть, скажем, рекордер можно какой-нибудь.
Можно.
Вот в одной из серий «Черного зеркала» они, так сказать, в глаза вживлены, и у них здесь есть чип, на который пишется, да, как видеорегистратор, все, что с ним происходило.
Но то
не проигрывается назад.
Да, но как все серии «Черного зеркала», это очень грустная серия. И, собственно, там самая большая проблема и сериалов, которые про это снимаются, и, собственно, наших там каких-то футурологических ожиданий в том, что мы очень часто видим какие-то минусы и какие-то ужасы, которые где-то там наступают, и начинаем их бояться, но при этом не всегда оцениваем деструктивные или негативные последствия недостаточно вдумчивого отношения к тем технологиям, которые есть уже сейчас. Потому что с точки зрения, например, вмешательства в телесность, вживление чипа, который позволяет открывать дверь, на самом деле можно рассматривать не как продолжение существования технологического мира, а как продолжение, не знаю, буди модификаций. То есть совсем другую традицию. И то, что мы скорее, как сообщество, да, готовы на это реагировать, либо, безусловно, в ситуации принятия, либо, безусловно, говорят, что это вообще какой-то фрик-шоу, и не пытаемся обнаружить в этом, опять же, да, какой-то вызов, который даст нам ответы на вопрос, что есть человеческое, а что есть машинное, это как раз следствие того, что нам скорее нравится бояться чего-то, что будет потом, и не с нами, чем вот прямо здесь и сейчас разбираться.
Ну, здесь, мне кажется, подходим к границам личности, да, потому что человек чувствует себя личностью во многом в силу своей целокупности, да, и не непроницаемости. То, что вот есть оболочка моя, да, физическая, есть моя кожа, и до тех пор, пока я нахожусь внутри собственной кожи, вот когда, как фильм Альмодовара, да, кожа, прекрасное, кстати, название, кожа, в которой я живу. А вот тебя взяли и насильно поменяли пол. И ты остался прежней личностью или нет? А ведь с учетом киборгизации и перепрограммирования чипов, это же, видимо, будет сплошь и рядом. Взять, поменять человеку расу, поменять человеку пол, да, там, ну, расу, там, пигменты какие-то заложить, он будет превратиться, вот, скажем, я превращусь в черную женщину. Буду ли я самим собой? Я не знаю, я не готов ответить. А мысли как бы все те же, и бэкграунд тот же, и происхождение мое такое.
Ну, я бы, с одной стороны, поддержала Оксану, потому что мы действительно в каждый момент времени все равно не равны самим себе. Это такой вечный вопрос. Являюсь ли я той же самой личностью, что являлась в 10 лет? Ну, очевидным образом, вряд ли. Являюсь ли той же самой личностью, которой буду являться через 5 минут? Тоже, возможно, нет. У меня, возможно, может появиться какой-то новый опыт, который радикально изменит очень многое.
Настроение все-таки одно дело, цельность личности. Я про себя вот не готов. Я считаю, что я та же самая личность, что и в начале этого эфира. Или в детстве своем.
А второй вопрос, который мне хочется поднять здесь, что мы пока упорно говорим о границах телесности. И они действительно, они размыты. Да? И страхи, которые у нас связаны с этим размыванием границ телесности, включением нас в более сложные системы, социальные, технологические, какие угодно, когда мы впускаем в себя технологии, на самом деле обоюдоострые. Впуская в себя технологии, открывая границу, мы становимся более уязвимыми. Да? Ну, давайте приведем просто простой пример. Как только мы внедрили в себя чип или у нас появился протез, его можно взломать, с ним можно что-то сделать. Что будет, если нашу бионическую руку кто-то хакнул? Что она сделает? Ну, удушит собственного хозяина? Почему нет? И вот с этой взаимной открытостью мира и уязвимостью перед миром, мне кажется, и связано огромное количество этих страхов. Именно поэтому очень часто современные вот эти технологии стараются избежать внедрения в человеческое тело. Вместо того, чтобы вживить мне чип в ладонь, которым я смогу расплачиваться на кассе, мы поставим на кассе распознавание образов, да, и я буду платить по фотографии, потому что мое лицо привязано к моему банковскому счету. Ошибок может быть не больше, не меньше, чем в случае с чипом, да? Но зато нет вот этого вот вторжения, нет разрушения границ.
Ну, здесь другое, здесь потом опасность – это разрушение социальных границ и конвенций, да, когда вот как Москва хочет стать глобальным лидером по системе распознавания образов, ну, наверное, вслед за Синьцзяньгурским автономным округом.
Конечно,
да, они не будем, да, так сказать, китайских товарищей подвергать сомнению их приоритет. Вот, здесь обратная же сторона, то, что вот эти в любом случае сети тебя так или иначе поимеют. Или за счет вживленного твоего биохакинга, или за счет того, что твое лицо будут распознавать.
Ну, это просто можно вернуться снова к фильму «Матрица», да, с вопросом, что нас больше пугает, что там пользуются человеческим телом, или что там создают систему социальную, которая тоже провоцирует людей на определенные действия и, соответственно, помогает машинам кормиться. То есть на самом деле человек, создавая технологическую среду, все равно работает из системы физического взаимодействия и системы социального взаимодействия. Нужно решить, какие опасности страшнее. Ну, или на самом деле, что мне кажется более грамотным, перестать заниматься алармизмом, а подумать, что у нас есть сейчас и каким последствиям это может привести. И зачем нам это вообще в конце концов нужно. Действительно ли автоматизация всех процессов это такое благо, что можно поступиться какими-то социальными конвенциями или этическими конвенциями?
Ну вот китайцы решают, похоже, этот вопрос в пользу благ и, в общем, так сказать, комфорта существования, поступаясь там своими правами, приватностью и прочими вещами. Ну,
китайцы решают вопрос в пользу автоматизации процессов, чтобы управлять большинством и большими массами людей.
Ну, это да, это, кроме того, я думаю, мы всегда забываем, ужасаясь Китаю, на том, насколько что это стоит на 5000-летней культуре, на конфуцианстве, на диктате, так сказать, общины над коллективом, на культуре послушания и прочих вещах. То есть там это культурно детерминировано, а у нас воспринимается в штыки. Ну что ж, продолжим наш разговор о том, где границы нашей человечности, нашей свободы, нашей личности перед лицом вторгающихся технологий, буквально через пару секунд. Продолжаем говорить о том, что такое человек и что такое машина, и где граница между ними. Может ли быть у машины душа? Может ли машина стать личностью? Потеряем ли мы собственную идентичность, если превратимся в киборгов, поставим себе различные импланты, нейрочипы и тому подобное? Напомню, что у нас в гостях Оксана Мороз, Дарья Радченко. Ну и сейчас я хотел бы пытаться суммировать две части нашего разговора. Да? Сначала мы говорили о том, что машины приобретают черты и функции человека, а с другой стороны, что человек обретает черты и функции машин. Ну и тогда, собственно, вопрос, где же вообще граница человечности? Что такое вот в ваших дискуссиях, Оксана? Вы пытались формулировать, что такое жизнь?
О, да. Безрезультатно. Единственное, к чему мы пришли...
Форма существования белковых тел? Ну, в белок же тоже машина.
Очевидный был ответ, да. И человек, который отвечает за биоинжиниринг, как раз именно это и сказал. Угу. Что мы, на самом деле, пришли к тому, что ложной является оппозиция жизнь-смерть. То есть определять жизнь через то, что живое, угу. и то, что может умереть, не вполне верно. Потому что мы сейчас видим... Если не с точки зрения биологической жизни, то с точки зрения социальной жизни довольно серьезное взаимодействие как раз с машинным миром. И при этом мы говорим, что не существует оппозиции между живым и механическим, потому что это тоже может быть связанные вещи. Но и поскольку на протяжении, по-моему, всей истории философии человечества люди безрезультатно задавались вопросом, что такое жизнь, что такое смерть, и никогда не было такого, что предыдущая эпоха не отменила решение, то есть последующая эпоха не отменила решение предыдущей, то, в общем, остается только смотреть и удивляться многообразию. Потому что очевидно, что биологическая жизнь не единственное, что у нас есть, социальная жизнь не единственное, что у нас есть. Про искусственную жизнь тоже постепенно начинают говорить. И это... Ну, то, на самом деле, наследие языка, которое привязано к такой старой культуре, где живое было нечто, чем-то исключительным, что, очевидно, как-то не соотносится с реалиями.
Раньше я всегда вспоминаю, мой один из любимых примеров, особенно Оксана и вам, я знаю, думаю, вы тоже, как человек неравнодушный к судьбам животных, Декарт. Декарт занимался вивисекцией, резал животных, естественно, без всякого наркоза. Они кричали, и он говорил, что это скрип заржавевшего механизма. Потому что у животного нет души, животное не знает Бога, соответственно, у животного нет души. И, соответственно, оно, если нет души, то не может испытывать боли. Вот, соответственно, это у них просто физиологическая реакция, но нет болевого синдрома у животного. Соответственно, их можно живьем резать. Вот я думаю, не произойдет ли то же самое в отношении машин. Если взять эволюцию человечества, мы постепенно наделяем душой и правами все большее количество субъектов. Вот, животных, детей. Да, дети же тоже не были субъектами. Да, их можно было родить, убить, что хочешь. Это были твои собственность. Вот, женщина, то же самое. Вот обретение субъектности различными классами категорий существ. Так может и машины следующие на очереди? Ну, давайте с животными
может
да,
быть, да. разберемся. У меня есть машины. Очень такой любимый пример наблюдений, который не связан ни с какими высокими технологиями, с искусственным интеллектом. Ситуация на избирательном участке.
На избирательном участке, да.
На избирательном участке стоит автомат для приема бюллетеней. Да, вы туда опускаете свой бюллетень, и он вам механическим, но довольно приятным голосом говорит «спасибо». Что делают люди?
Каким голосом? Женским?
По-моему, женским. Ага. Но это не очень важно. Главное, что это такой приятный, мягкий голос, который механически говорит «спасибо».
Спасибо, да.
Что делают люди, которые опускают бюллетень? Чуть ли не в 70% случаев они реагируют. Они отвечают, они говорят «пожалуйста». Всегда рады, заходите еще. Начинают вступать в коммуникацию с объектом, который вообще... не обладает, но по определению никаким интеллектом, там просто динамик работает, который запускается в ответ на работу датчиков. Ну, о чем тут дальше говорить? Мы уже очеловечили свои механизмы.
Ну да, и вот это, так сказать, но это такие действия, так скажем, метафорические, да, или метонимические, перенос.
Ну, перенос, да.
Вот такой, но он не онтологический, это не значит, что эти сущности обрели некую душу.
Нет, это скорее быстрая такая реакция, просто на проигрывание знакомого сценария. Тебе говорят спасибо, ты говоришь пожалуйста или не за что. Это такой культурный механизм задействован. Я думаю, что если человек потом задумается о том, что он сделал, для него самого, очевидно, будет некоторая оксиморонность этой ситуации. Но что касается бытийственного изменения статуса, то, во-первых, мы уже имеем довольно много историй про тех же самых социальных роботов, которых там, не знаю, абьюзят дети в супермаркетах, и относительно которых как раз решается вопрос, насколько их антропоморфность вызывает, возможно, да, агрессию со стороны людей, которые на них отыгрываются, как на каких-то объектах. Но мне просто кажется, что очень важно разводить какие-то вещи, связанные с, ну, условно, одушевлением, да, принятием идей субъектности и делегированием прав и обязанностей. Потому что вот про душу роботов, равно как и животных, и равно как и людей, мне говорить сложно. Про субъектность понятно, что это на самом деле первичная такая система про принятие в свой жизненный мир, к как когда ты можешь принять в свой жизненный мир какой-то объект, и если не как равного, то как значимого. А права – это история юридическая, которая может следовать за этической, может идти параллельно, может даже опережать в какой-то степени. Но это такое общее конвенциональное решение, которое должны принимать не столько разработчики, не столько пользователи, сколько люди, наблюдающие за правовой культурой и понимающие, что, например, не знаю, у нас есть довольно большой объем роботических существ, которые появляются в домах, в школах, в больницах, и которым люди начинают испытывать некоторые там, эмоции, да, и эти роботы вступают в какие-то отношения, и надо, наверное, защищать одних и других.
Кстати, к вопросу о «Черном зеркале», на последнем Каннском кинофестивале на красной ковровой дорожке был холодильник, как герои свежей серии «Черного зеркала». Вот, вызвал большой ажиотаж.
Ну, одно дело, это экзотизация, это всем нравится, а другое дело, когда мы действительно задумываемся над тем, что, ну, может быть, не роботический пылесос, но какой-нибудь голосовой помощник вообще-то не должен перерабатывать, что, там, не знаю, его нужно регулярно обновлять, потому что ему будет плохо. Не потому, что ему будет плохо работать, а потому, что ему будет плохо. Что его нужно отдавать на профилактику. Ну, вот это какие-то такие вещи, которые, на самом деле, еще и меняют представление о том, что такое уход.
Ну, да, как и, опять-таки, с животными. Да. То, что, так сказать, лошадь, что такое была? Это просто рабочая скотина, которая вырабатывает свой ресурс, и ты выбрасываешь. Да. Или это что-то, кто-то, кто имеет права на отдых, на питание, на сон, на отсутствие боли, отсутствие страха, на достойную пенсию и тому подобное. Вот, и, скажем, те же самые разговоры, которые мы сейчас ведем о роботах лет там 150-200 назад, о лошадях, точно-то или об ослах, показались бы смешными. Или во многих, скажем, каких-то неевропейских цивилизациях сегодня. Здесь, да, вспоминается тоже, не только «Черное зеркало» был такой, помните, вирусный ролик Сбербанка, когда, по-моему, про чайник, который там умный дом, да, и чайник постепенно, так сказать, на себя переводит, он все большую и большую роль получает, электронный чайник, этот киберчайник, и он на себя постепенно переводит все счета хозяина, и в результате он начинает жить с женой, а хозяина просто блокирует вход домой, а чайник становится хозяином дома. К вопросу об этих вещах. Хорошо, но все-таки тогда вопрос, в чем появляется субъектность? Кого можно считать субъектом? У машины может появиться когда-то субъектной?
Теоретически, да. Но возвращаясь к началу нашего разговора, если она сравняется с человеком в объеме данных, которые у нее есть, и в характере операций, которые она с ними производит, в какой-то момент, да, у нее может появиться субъектность.
Мне еще кажется, что важно, вот просто, что нет же никогда объективной субъектности. Ну, в смысле, даже с точки зрения прав у разных миноритариев могут быть в разных локациях и в разных ситуациях разные права. Мне кажется, очень важно помнить, что субъектностью мы наделяем. Есть там правовое наделение какое-то, а есть наделение по принципу «мою машину зовут Маша», и она ни разу вообще не субъектна, но я еду на ТО с Машей, и ну, вот да. Хоть ты тресни. То есть это очень большая степень, это вчитывание того, что человеку удобно, что человеку комфортно. И это с историей про права роботов и хартии там, прав роботов вообще никак не связано. И в этом смысле, на самом деле, именно цифровое многообразие позволяет людям выбирать разные стратегии до всякого искусственного интеллекта и без всяких нейросетей просто принимать субъектность вот моего конкретного пылесоса, который, не знаю, как-то взаимодействует с моим конкретным котом, и у них сообщество. Пока меня нет дома, и прекрасно.
Это часть человеческой эволюции, наш симбиоз с машинами?
Это хороший вопрос. И, может быть, стоит пока говорить о просто расширении экосистемы, которую мы сами для себя создаем, сами себя включаем. Ну и, соответственно, включаем себя, действительно, наделяя свойствами своего какого-то другого. А является ли элементом нашей эволюции приручение собаки? Ну, в каком-то смысле, да. Изменило ли это человека как вид? Ну, до определенной степени возможно.
Да,
мы
кстати,
возложили на собаку ряд функций, которые мы сейчас возлагаем на Алису. Да, можно ли сказать при этом, что мы с собакой одно и то же и находимся в каком-то одном русле эволюции? Прямо, кстати, мы тоже изменились.
Это коэволюция, да.
Да,
это коэволюция,
это коэволюция.
Человека и каниса. вот Канис и Лопес, и затем, да, просто собаки. Я думаю, да, что Оксана тоже о собаках, и я, Оксана, можем говорить бесконечно. Вот, нет, ну да, собака же, она приручила человека к дому, потому что она стала подъедать объедки, да, так сказать, появилась санитария первая, да, она стала охранять периметр от хищников, соответственно, человек стал привязан к какому-то. То есть собака, есть теория, что собака создала первые человеческие поселения, первые деревни, mm-hmm. только после того, как человек превращал волков за счет санитарии и за счет безопасности. Так что да, машины, они тоже изменяют человека.
Ну вот давайте возьмем Яндекс.Такси.
Давайте.
Да? Что происходит вообще в больших такого рода агрегаторах? Возникает, по сути дела, симбиоз взаимодействия, группы людей и некоторого, пока назовем это искусственным интеллектом, да, некоторых программ. Да. Люди начинают подстраиваться под действие этих программ, обманывать эти программы, да, всячески с ними взаимодействовать. Яндекс тратит огромное количество денег на то, чтобы вот это взаимодействие как-то сбалансировать и сделать рациональным, да, чтобы таксисты ехали туда, куда нам надо, а не туда, куда им выгодно. Mm-hmm. Да? При этом, с одной стороны, лишая водителей субъектности, той самой, за которой мы так все
боремся. Ну да, они как бы в матрице, mm-hmm. да, они должны выполнять
задания. Рационализируя абсолютно всю эту историю. А с другой стороны, водитель наделяет субъектностью машину, с которой взаимодействует, mm-hmm. потому что машину можно обмануть.
Да. Да?
Точно так же, как можно обмануть начальника.
Или пассажира.
А пассажир тоже вырабатывает собственные стратегии, спасибо за это слово, которые позволяют ему наиболее успешно взаимодействовать вообще со всем этим пулом акторов. С машиной, с водителями, с Яндексом, с платежными системами, которые к этому привязаны. Ну и далее, и далее, и далее. Да, перечень можно продолжить.
То есть, наверное, тогда последний вот этот фронтир человечности, последняя надежда, это то, что всегда остается какой-то такой хитрый, да, актор со своей солдатской смекалкой, который будет противоречить вот этим вот запрограммированным алгоритмам, механизмам. Тот самый подпольный человек Достоевского, который показывает фигу этому хрустальному дворцу.
Ну, трикстер. Трикстер же всегда во всех мифологических историях двигают, собственно, развитие сюжета. Да. Ну, трикстерство, кстати, машине не очень знакомо.
Да, вот это, мне кажется, действительно, думая о действительно том последнем прибежище, в котором может остаться человеческая субъектность, это, наверное, юмор.
Ну, в том числе.
Трикстерство, юмор, какие-то вот такие непрямые решения, непрямые ходы. Потому что как только мы сталкиваемся с какой-то прямой алгоритмизируемой задачей, она полностью исключает юмор.
Ну, сейчас мы научимся.
Семиотики юмора с вами, наверное, бы не согласились. Какой-нибудь Виктор Раскин бы сказал, что юмор прекрасно алгоритмизируется. Гораздо лучше, чем многое другое.
Но он объясняется, но он не создается.
А это вопрос времени.
Это да,
вопрос...
юмор объясняет-то да. Семиотики смогут, но создать юмор, создать шутку, вот это, мне кажется, вот то последний фронтир, на котором определится тест-Тьюринг, которым определится машина. Ну, давайте оставим этот вопрос. Мне кажется, очень интересная тема для одной из будущих передач «Природа юмора», как говорил Набоков, это какая-то маленькая, потерянная в мире обезьянка истины. Вот, может, действительно, юмор — это последнее, что нас спасет. А вас хочу поблагодарить за этот разговор. Дарья Радченко, Оксана Мороз. Меня зовут Сергей Медведев. Вы оставайтесь личностями, боритесь за свою идентичность и боритесь за свою идентичность, в том числе с миром машин, потому что все-таки есть та тонкая грань между нами и компьютером, нами и машиной, которая делает нас людьми, человеками. Спасибо, это была программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.